Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Добрый день, уважаемые слушатели. 80 лет назад, 1 мая 1942 года, в блокадном Ленинграде после зимней трагической паузы возобновились концерты в Большом зале филармонии. Единственный оставшийся в нашем городе симфонический коллектив, оркестр радиокомитета под управлением Карла Ильича Элиасберга, потерявший к этому времени более половины своих музыкантов, начал возрождаться. Впереди, от репетиции к репетиции, от концерта к концерту, был драматический и мужественный путь к вершине творческой деятельности военного периода, к ленинградской премьере 7-й симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Исполнение этой симфонии 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде в Большом зале филармонии оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга стало не только уникальным явлением в культуре, но и важнейшим социально-политическим событием периода Второй мировой войны. Оно было и своего рода финальным аккордом, завершившим путешествие этого музыкального произведения по регионам нашей страны. Но не только по регионам нашей страны, и по столицам стран-союзниц СССР «Путешествие к берегам Невы». Так считает автор идеи и куратор проекта «Седьмая симфония. Партитура памяти» Юлия Кантор, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор идеи и куратор этого проекта. Юлия Зорохова в нашей студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Итак, уважаемые слушатели, сегодня в передаче пойдет речь о развитии этого музейно-исторического проекта. Повторю, «Седьмая симфония. Партитура памяти». Проект посвящен 80-летию исполнения в блокадном Ленинграде 7-й симфонии Шостаковича. Стартовавший в январе 2022 года, этот проект завершится в августе научной конференцией, выставкой и исполнением Ленинградской симфонии в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Второй участник сегодняшней передачи – Евгений Петровский, заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Евгений Дмитриевич, добрый день.
Добрый день.
Ну и третья участница нашей передачи Наталья Ильинична Вайнберг, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Добрый день.
Здравствуйте.
Я надеюсь, Наталья Ильинична расскажет нам об экспонатах, которые музей предоставит на выставку. Это предметы, которые принадлежали Карлу Элиасбергу. Это еще наверняка интересные предметы. Ну и, конечно, Наталья Ильинична, я надеюсь, вы расскажете нам о том, как музей работал в блокаду вкратце и как работал дом радио, радиокомитет Ленинградский на Итальянской улице.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Юлия, слово вам. Итак, проект уже стартовал. Стартовал он, когда мы праздновали дни полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Ну и, конечно, идея этого проекта пришла вам задолго до январских дней. И я уж приоткрою тайну слушателям. Юлия Зороховна со мной, мне кажется, одной из первых делилась идеей проекта. И я до поры до времени об этом молчала, потому что есть договоренности. Пока не вызрел проект, мы об этом не рассказываем. Юлия, итак, о проекте. Как родилась идея? Что в составе проекта? Почему научная конференция? Почему выставка как полноценные и, может быть, даже очень весомые части кульминационного момента исполнения 7-й симфонии 9 августа 2022 года?
Ну, действительно, вы знаете, идея возникла, вернее так, она была сформулирована. Когда она возникла, даже я сказать не могу сама себе, но она сформулировалась в такой степени, что я смогла предложить ее филармонии, и конкретно я пришла к Евгению Дмитриевичу с этой мыслью в ноябре-декабре прошлого года, когда, ну, действительно, проект был уже сформирован как идея, но не структурирован, может быть, полностью. Ну, а вообще, 7-я симфония и исполнители ленинградцы, исполнители 7-й симфонии интересовались меня давно. Вы знаете, вот бывают какие-то мистические вещи. Буквально 2 дня назад у меня домашний компьютерный стол, там сломалась полка. Просто одна из полок. И оттуда посыпали, как это часто бывает, из папочек всякие вещи, да, и документы. И оттуда выпала из одной из папок группа фотографий ровно 20-летней давности. Потому что на обратной стороне, я журналист, я люблю точные даты, написано январь 2002-го, Ксения Маттус. Это исполнительница, одна из участниц оркестра. Как раз я, будучи еще тогда совсем молодым журналистом, брала интервью у тех участников оркестра Карла Элиасберга, которые здравствовали, ну, в начале 21 века, соответственно.
20
вы
лет
понимаете,
назад.
Вы понимаете, это 60-летие исполнения Седьмой симфонии. И вот в моем архиве, я даже не помнила об этом, вот оказались в том числе эти фотографии, где мы сидим за столом, а она с медалями, в таком строгом платье, микрофон стоит, и мы рассказываем. Как интересно, да, вот бывают такие сближения.
Да.
Так вот, я к тому, видимо, где-то подспудно это все зрело внутри на протяжении многих лет, собиралось, зрело и так далее. Но, конечно, я уверена, что о таких вещах, как Седьмая симфония и конкретно ее исполнение в блокадном Ленинграде, нужно даже не вспоминать от даты к дате, а помнить.
Помнить.
Помнить всегда. Это принципиальная вещь. Но даты дают возможность поговорить о таких событиях более подробно, более конкретно и сделать нечто, что расширяет, я бы сказала, пространство исторической памяти. Собственно, это и была задача. Я очень благодарна филармонии, которая в определенном смысле пошла на некоторый риск, потому что филармония — это место, где проходят концерты. Самые разные, в разных жанрах, классические концерты. Хотя вот в какой-то момент мы с Евгением Дмитриевичем говорили, в том числе о возможном миксте, я бы сказала, жанров. Он сказал, ну, филармония — это на пути к театру. Это очень хорошая формула, да, на пути, да. И любая выставка, любая хорошая выставка, это тоже на пути к театру, потому что она будет воображение, она формирует образ на основании фактов.
Ну и потом реплику позвольте, ведь большой зал филармонии Санкт-Петербургской, кстати, малый тоже, они небольшие выставки практикуют, и периодически по разным поводам, Евгений Дмитриевич, я ведь не ошибаюсь, бывали выставки у вас и к датам дирижеров,
безусловно,
и так далее. И все это уже, в общем-то, некоторый отработанный
путь. Вот я бы сказала
путь, да?
И да, и нет.
Почему?
Может быть, Евгений Дмитриевич со мной поспорит, но не думаю. Да, выставки в филармонии были, есть и будут, безусловно, но это абсолютно логично, так сказать, вытекающие из ее деятельности, ну, скажем так, локальные вещи. Витрины, в которых выкладываются в основном, конечно, по понятным причинам, копии каких-то документов, связанных с событием или с концертом, или с историческим персонажем, или с композитором, с музыкантом, о котором идет речь в том или ином концерте, или там юбилей, или памятная дата, в отношении которого отмечается.
И фотографии его, ну, во множестве.
Разумеется.
С давних лет до сегодняшнего дня.
Да, да. Поэтому документы я употребляю в самом широком смысле, не только текст на бумаге. Но для того, чтобы сделать выставку в современном понимании этого слова, выставку с подлинными предметами, выставку, позволяющую сделать инсталляцию, которая будет будить воображение у слушателя, у зрителя, да, для того, чтобы создать образ времени или портрет времени, требуются, во-первых, подлинные вещи, артефакты, документы, звучащие, в прямом и переносном смысле, звучащие воспоминания. И в этой связи требуется абсолютное точное следование правилам музейной безопасности, а значит, сигнализации и все то, что связано с сохранностью экспонатов. Естественно, по понятным причинам у филармонии такого опыта не было. И опять же, еще раз благодарна филармонии. Без решения филармонии сделать так называемый паспорт безопасности, употребляя музейное слово, для помещения, где это будет проходить, никакой выставки серьезной здесь быть не могло. Забегая вперед, просто я объясню нашим слушателям, что речь идет о проекте, который триедин. Все-таки надо было бы как-то это подчеркнуть, чтобы было ясно. Я предложила проект, безусловной кульминацией которого явится, Бог даст, исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича 9 августа 2022 года, то есть день в день, практически час в час, исполнение 80-летней давности в том же зале, тогдашним оркестром Ленинградского радиокомитета. Сейчас будет играть тот же оркестр. Это академический симфонический оркестр филармонии. Это бывший оркестр, или можно еще его назвать правоприемником, оркестра Ленинградского радиокомитета.
Наш заслуженный коллектив, да?
Нет. Заслуженный коллектив России — это один из составов, да, первый состав. Исторически бывший в составе филармонии, который в это время находился, в это время, я имею в виду, в 1942 году, находившийся во главе с Мравинским в Новосибирске. А вот оркестр радиокомитета...
Там же и звучала Седьмая симфония, да,
Евгений Дмитриевич? Да.
Там на месяц раньше, чем в Ленинграде, прозвучала Ленинградская симфония. Ну, а первое исполнение было в Самаре, в Куйбышеве, еще раньше, о чем мы тоже говорили. Так вот, соответственно, кульминацией, повторюсь, станет исполнение Седьмой симфонии 9 августа. В тот же день откроется и выставка, о которой я уже, в общем, начала рассказывать. Ее партнерами, об этом еще, я думаю, сегодня поговорим, являются крупнейшие петербургские федеральные музеи и также крупнейшие федеральные федеральные и петербургские архивы, которые дадут возможность воссоздать и фактологическую, и образную атмосферу. Атмосферу времени. Ну и не менее важным событием, которое как раз позволит поговорить сугубо в научном ключе о исторической памяти, о культуре памяти не только в Петербурге, в Москве, в Самаре, Новосибирске, но и в других городах, где симфония звучала, и поговорить об исполнении 7-й симфонии в 1942 году как на территории Советского Союза, так и на территории стран-союзниц нашей страны по антигитлеровской коалиции. И вот, собственно, научная конференция будет посвящена неизвестным документам, фактам, событиям, сюжетом и сохранению исторической памяти об этом событии.
В общем, речь идет о музеификации памяти как послании будущим поколениям. Это, Юлия, тоже ведь ваша формулировка, которую я вынесла сегодня в тему радиоклуба на Карповке. Ну что ж, продолжим.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Евгений Дмитриевич, в библиотеке Санкт-Петербургской филармонии есть экспонат, который действительно можно назвать уникальным. Он хранит память о Великой Отечественной войне и блокадных сезонах Ленинградской филармонии. Это рукописная книга, да? Это программы концертов с 5 апреля 1942 года по 1 мая 1944 года. Расскажите нам, пожалуйста, об этом подробнее. Это первая моя просьба и вопрос. Будет ли эта книга или какая-то ее часть на выставке представлена?
Да, с удовольствием расскажу об этой книге. Петербургская филармония, безусловно, будет принимать участие не только в виде концерта, не только в виде помещений, зала и фойе, в которых будет проходить выставка и научная конференция, но, конечно же, будут представлены некоторое количество документов и материалов, хранящихся в филармонии. Не так их много. И вот один из самых драгоценных экспонатов, который в нашем ведении, в нашем владении находится, это вот вами упомянутая рукописная книга концертов. Даже вот сама ее обложка такая вот любовно сделанная. Понятно, что это в очень трудные времена происходило. На твердом переплете наклеена квадратик такой бумаги, и на нем написаны от руки вот эти вот даты первого концерта и завершающего концерта. Напомню, что 5 апреля возобновились концерты симфонического оркестра вот после той самой паузы, которую вы упомянули в начале нашей беседы. 14 декабря был последний концерт оркестра Ленинградского радиокомитета. Игорь Миклашевский был за дирижерским пультом. Кстати говоря, в самом начале марта он погиб, он умер.
От блокады, да?
Потом еще была передача для Швеции, но, собственно говоря, последний концерт был 14 декабря, и вот 5 апреля 1942 года состоялся первый после этой паузы концерт. В начале концерты проходили в помещении Государственного академического театра драмы имени Пушкина. 4 концерта прошли там. В начале оркестр вот в первом концерте 5 апреля выступил только в одном отделении, потому что это было безумно трудно еще для музыкантов и репетировать, и отрепетировать полноценный концерт. Но уже начиная со второго концерта, 12 апреля, концерты были в двух отделениях. И, в общем, изначально, конечно, когда планировалось это возобновление концертов, хотели их возобновить сразу в Большом зале филармонии. Собственно, зал в целом был, как это ни странно, в довольно неплохом состоянии, но в нем не было света, в нем не было тепла. И, в общем, по-видимому, вот это вот приведение этого большого зала в порядок, и все это теплосети, и электросети, и так далее, наверное, все это затянулось, поэтому, значит, это были концерты в Пушкинском театре. Эти концерты очень точно, очень детально зафиксированы вот в этой книге, начиная с 5 апреля, и в этой книге довольно такого большого формата, вот если представляется такой старый школьный журнал, это еще больший формат, она разлинована на специальные графы, и там и характер рекламы, и подробно программа, и исполнители, и расчеты с исполнителями, потому что, конечно же, им выплачивались гонорары, как там очень такая интересная формулировка, учинение расчетов, учинены расчеты с исполнителями. Сбор с концертов, конечно же, количество слушателей, это такая специальная административно-художественный, я бы сказал, такой документ, и справа, так большая колонка дополнительной информации, вот этот вот первый концерт, который состоялся уже в Большом зале филармонии 1 мая, ну, я уверен, что не будучи в состоянии открыть Большой зал филармонии, собственно, к началу концертов, уже потом планировалось, что концерты торжественно начнутся в день 1 мая. И вот рядом с всей информацией концерта 1 мая сбоку написано, что решение, окончательное решение о возобновлении концертов было принято Управлением по делам искусств только 24 апреля. Дело в том, что там в графе количество слушателей очень такое скромное, как бы незначительное количество слушателей, чуть более 100 человек, а следующий концерт уже сильно больше, несколько сотен, там человек 800, если я не путаю.
Это уже в Большом зале?
Это уже в Большом зале филармонии, да. Но первый концерт, тем не менее, это, безусловно, второе рождение филармонии. Вот после этой первой, самой тяжелой блокадной зимы. В общем, это неудивительно, что это вновь Петр Ильич Чайковский, это его пятая симфония, это сюита из «Лебединого озера», это две арии из его опер «Мазепа» и «Иоланта». Так же, как на открытии филармонии, собственно, 12 июня 2021 года, там тоже был Чайковский, там была шестая, там была Франческа, там был скрипичный концерт. То есть вот это какая-то вот такая смысловая арка открытия филармонии и возрождение филармонии в блокаду. Ну и дальше концерты идут один за одним. И, конечно же, вот, собственно, тот легендарный исторический момент, рассказывать о котором мы сегодня собрались, это 9 августа. Этот концерт тоже очень точно, тщательно, подробно выписан в этой книге. Этот концерт, потом следующие повторения, потому что симфония звучала не единожды в августе месяце. Не только 9 августа, потом 14 и 15. Тоже программа, тоже исполнение. Оркестр Ленинградского радиокомитета Карл Элиасберг. Количество слушателей. Здесь уже зал переполненный, но это все свидетельства об этом говорят. И дальше большая эта книга, потому что, как известно, после прорыва блокады, сначала приехали еще до прорыва блокады музыканты, как бы так случайно, ну так совпало, что они приехали и выступили в Ленинграде, но это, так сказать, первый камень, первая ласточка, а после прорыва блокады 18 января 43-го года, вот уже начиная с февраля, стали приезжать с большой земли выдающиеся музыканты. Большое количество, сейчас не стану перечислять долго имена. Ну, завершу только, наверное, с именем Святослава Теофиловича Рихтера, который дал концерт в блокадном Ленинграде вот буквально за неделю за три, если не ошибаюсь, 6 января 44 года, единственный свой концерт. Перепугались власти. Немец Рихтер в Ленинграде. И он должен был дать несколько концертов. Успел дать только один, и его попросили покинуть город. Но воспоминания Рихтера об этом посещении Ленинграда, в частности, содержатся в его дневниках и в знаменитом фильме Бруно Мансенжона «Рихтер непокоренный».
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Тема сегодняшней передачи – музеификация памяти, послание будущим поколениям. Мы рассказываем о проекте «Седьмая симфония. Партитура памяти». Проект, посвященный 80-летию исполнения в блокадном Ленинграде «Седьмой симфонии» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И я напомню… Сегодня в студии Юлия Кантер, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор идеи и куратор этого проекта, Евгений Петровский, заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, и Наталья Вайнберг, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Проект «Триедин», как рассказали нам уже Юлия Кантер и Евгений Петровский. Это научная конференция, это выставка, это, как кульминационный момент, исполнение в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии 9 августа 2022 года «Седьмой симфонии» Дмитрия Шостаковича. Ну и сейчас, Наталья Ильинична, попрошу вас рассказать о том, какие предметы Музей театрального и музыкального искусства готов предоставить на эту выставку. В начале передачи Юлия Кантер сказала, что эта выставка будет создана по всем канонам музейной выставочной деятельности, что для Петербургской филармонии тоже будет новым шагом в ее работе.
Конечно. Но прежде всего будут представлены личные вещи Карла Ильича, которые нам передала несколько лет назад Елена Константиновна Дьякова. Это внучатая племянница жены Карла Ильича Надежды Дмитриевны. Будут показаны его очки, его камертон, пюпитр, на котором стояла партитура симфонии, дирижерская палочка – И два еще предмета, очень важные и для Карла Ильича, и для каждого ленинградца. Будет представлен радиорепродуктор. Вот эта черная тарелка, которая была необходима совершенно для каждого ленинградца. Для ленинградца, который был ослаблен, болен, его мучила дистрофия, мучило одиночество. И радио давало вот этот живой голос, это было биение сердца города. Этот человек умирал, но он знал, что он не один, что рядом, вокруг люди, что они борются, город сопротивляется. И как-то это немножко помогало. Радио вообще не выключали в блокадном Ленинграде. И если не звучала музыка, то звучали, во-первых же, сводки с фронтов. Замечательные фронтовые корреспонденты радио. Вот мне бы хотелось даже назвать их имена.
С удовольствием.
Лазарь Маграчев, Лев Мархасев, Матвей Фролов. Очень оперативно давали сводки в эфир, и ленинградцы знали, что происходит вот именно сегодня. По радио передавали нормы хлеба на каждый день. И, конечно, о готовящихся бомбежках и артобстрелах.
Я добавлю, пока переводит дыхание Наталья Ильинична, о том, почему, отбирая экспонаты из действительно достаточно богатого фонда Музея театрального и музыкального искусства, я остановилась именно на вот тех, о которых сейчас Наталья Ильинична говорит. Ну, камертон — это вообще метафора, да? Это не просто предмет памятный, но это метафора стиля, жанра, ну и вообще метафора вот той интонации, в том числе интонации памяти, да, нравственный камертон. Поэтому, конечно, это одна из центральных позиций, что ли, да, и выставки, и проекта в целом. Есть еще один момент. Радиотарелка, как ее называли, да, тогда в Ленинграде, это черный диск, который действительно находился в каждом доме, в каждой квартире, в каждой комнате коммунальной квартиры ленинградской. Это еще не только просто звук, который действительно наполнял пространство блокадного города, хотя как раз зимой, и об этом есть воспоминания, зимой 41-42 музыки в эфире почти не было, вот как раз по понятным причинам. Оказалось, что фонд радиозаписей музыкальных достаточно мал, да. Пополнять его по понятным тоже причинам было неоткуда, и в воспоминаниях и сотрудников радио, и ленинградцев, как раз была эта горечь, что музыки почти не стало в эфире, да, и вот возобновление деятельности оркестра радиокомитета — это еще один такой прорыв. Так вот, насчет тарелки. Именно тарелки радио, я имею в виду, именно благодаря этим приборам ленинградцы услышали призыв, прозвучавший в эфире Ольги Бергольц, всем музыкантам, оставшимся в городе, явиться в радиокомитет со своими инструментами.
Наталья Ильинична, вижу, вы улыбаетесь,
вы
подхватываете.
Вы снимаетесь языка, не перебивайте меня.
Рассказывайте, Наталья. Лишна, да. Но Юлию Зорухуна можете дополнять.
Да, действительно, музыки было мало, но такие замечательные журналисты и актеры делали передачи. Вот Марья Григорьевна Петрова создавала увлекательнейшие передачи для детей, и они передавались, транслировались много раз. А такие артисты, как Владимир Лебедев и Владимир Ермогаев, читали классику, и это заменяло ленинградцам и театр, и кино. Да, в начале войны на радио пришла Ольга Федоровна Бергольц. И тогда из микрофона раздались ее строки: «Я говорю с тобой, подвой снарядов. Угрюмым заревом озарена, я говорю с тобой из Ленинграда. Страна моя, печальная страна». И так случилось, что вот в декабре 41-го года, январь и февраль, почти 3 месяца было отключено в городе электричество. И в радиокомитете журналисты работали вот над коптилкой, которую мы тоже даем на выставку. Это такое скорбное напоминание об этом времени. Представьте себе, что в это время резко увеличивается смертность ленинградцев. Февраль 42 года это побил все рекорды. В феврале умерло 121 408 ленинградцев. А мне хочется обратить ваше внимание, что искусство в Ленинграде не замолкало. Работал театр музыкальной комедии, и даже была премьера, состоялась 9 ноября 42 года. Оперетта «Раскинулось море широко». И мне очень приятно, что один из авторов музыки к этой оперете, это был мой дядя Виктор Львович Витлин, который, конечно, всю блокаду был в Ленинграде. И из актеров, оставшихся в Ленинграде и из актеров радиокомитета 18 октября 1942 года возникает новый театр. Он называется «Городской или блокадный театр». Руководитель Сергей Морщихин. Библиотеки работали и Российская национальная библиотека, библиотека Академии наук. Что касается нашего музея, я очень подробно, очень серьезно занимаюсь архивом дирекции. И когда я начала изучать блокадные документы, то была совершенно потрясена героизмом наших сотрудников. Три сотрудника – это директор музея Петр Николаевич Шефер, блистательный человек, филолог. Это Лев Иванович Вержеев, один из создателей, собственно говоря, нашего музея, коллекционер, искусствовед. Он был заместителем директора, а главным хранителем была Анастасия Сергеевна Боткина в замужестве Надгафт. Они получали крошечный паёк, вы знаете, что с декабря это 125 грамм, и умирали один за другим.
Да, с 20 ноября 1941 года, да, в декабре. Угу.
Они сохранили всю коллекцию музея.
Наталья Ильинична, это очень интересный штрих, мне кажется. Вы предложили это в качестве штриха. Это очень интересный штрих нашей беседы. Почему? Потому что вы хоть и таким пунктиром, но все-таки обозначили культурную жизнь Петербурга, действительно работали музеи. Мы уж не будем сегодня касаться того, как хранились музейные сокровища в подвалах Исаакиевского собора, в Эрмитаже, там хранилища внизу тоже были и так далее. Это тема другой передачи. А сегодня мы говорим все-таки о партитуре памяти, седьмая симфония, 80-летие исполнения в блокадном Ленинграде. Возвращаясь к вещам Карла Ильича Элиасберга, которые вы предоставляете от музея театрального и музыкального искусства на выставку в Большой зал филармонии. Вы сказали, что вещи поступили из семьи. А есть ли какие-то семейные предания, истории об этих вещах?
Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос.
Но, может быть, что-то Юлия добавит?
Добавлю не в смысле происхождения или провинанса, как говорят в музейной среде. Мы знаем, что у Карла Ильича Элиасберга и его супруги Надежды Дмитриевны Бронниковой детей не было, поэтому там прямых потомков нет, и это тоже вопрос вот прихода. Да, это внучатая племянница передала, но на выставке из музея театрального и музыкального искусства будут еще документы как раз, в том числе трудовая книжка Карла Ильича Элиасберга. Это ведь тоже интересно, можно посмотреть его творческий путь. И документы, связанные с его награждениями, в том числе и в период, главным образом, работы в блокадном Ленинграде. Это тоже важные штрихи к воссозданию, я бы сказала, коллективного портрета. Говоря о музеях, которые будут участвовать в проекте, помимо музея театрального и музыкального искусства, и тоже воссоздавать, я бы сказала, коллективный портрет оркестра, о чем мы как раз сегодня и говорим, я хочу упомянуть принципиально важные для нас тоже экспонаты, которые поступят из Музея истории Санкт-Петербурга. Многие, кстати, удивляются, откуда там, в общем-то, как бы вроде бы им не по профилю, да, хотя там есть подразделение музея «Румянцевский особняк», где прекрасная экспозиция по блокаде Ленинграда, откуда там могут быть экспонаты, связанные с седьмой симфонией. Очень даже. Например, это будет на экспозиции, там будет фраг одного из исполнителей Ленинградской симфонии в блокадном городе и его же тромбон. Вот. Это музыкант, который много лет был в оркестре, Юдин. Кроме этих двух принципиально важных экспонатов, Музей истории Петербурга предоставляет автограф Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это черновик его выступления 16 сентября 1941 года в эфире Ольги Бергольц. И там композитор говорит о том, что он несколько часов назад закончил первые две части своего нового музыкального произведения, которое в случае успешного завершения и будет седьмой симфонии. А седьмая симфония была закончена Шостаковичем уже в эвакуации в Куйбышеве в декабре 1941. И таким образом, понимаете, с точки зрения воссоздания исторической реальности и, так сказать, событий, связанных с седьмой симфонией и, собственно, тем, как композитор над ней работал, мы тоже эти вещи посчитали важным дать на экспозицию. И спасибо тоже еще одному музею. Что касается работы Дома радио и вообще оркестра радиокомитета, то богатейший документальный фонд фонд хранится в Центральном архиве литературы и искусства в Петербурге. И документы, как раз связанные с повседневностью радиокомитета и его работы, как раз отсутствием электричества, которое давалось на несколько часов только в студии прямого эфира, между прочим, по понятным причинам, да, с количеством дров, которых не хватало, с дежурствами на крышах в ПВО.
Но это было обязательно, да.
Это было обязательно для всех, без отрыва, так сказать, от работы. И много-много чего, что дает возможность погрузиться в этот трагический, драматический, безусловно, героический контекст, являющийся подвигом ленинградской творческой интеллигенции. Мы это делаем для воссоздания картины, что ли. Картины той. И, конечно, меня даже наш очень талантливый дизайнер, с которым мы работаем, которого хорошо знают и в Петербурге, и там, в Москве, который именно музейный дизайнер, это Егор Богачев со своей группой, он меня спросил, а мы будем показывать город? Я сказала, да, мы обязательно будем показывать город. И для этого нам огромную помощь оказал тоже не совсем как бы прямо лежащее на пути название музея. Музей политической истории России, расположенный в особняке Кшесинской, это федеральный музей. Так вот оттуда на выставку приедет плитка столярного клея, подлинная. Вот это то, что мне было очень нужно, да, чтобы показать не муляж, а вот подлинник.
Да, конечно.
Приедут щипцы для тушения зажигательных бомб и гильза одного из снарядов, который тоже является одним из предметов фондов этого музея, который я попросила именно для того, чтобы еще и объяснить и показать, чем занимались музыканты. И, между прочим, на выставке будет легендарная фотография Дмитрия Дмитриевича Шостаковича на крыше Ленинградской консерватории в пожарном шлеме, когда он тоже дежурил до отъезда в эвакуацию в ПВО. И вот для того, чтобы это проиллюстрировать, мне нужны были еще и подлинные вещи. Поэтому атмосфера Ленинграда, конечно, карточки на хлеб, да, это все, безусловно, тоже будет на выставке.
Отличное решение. Радиоклуб на Карповке.
Сегодня в радиоклубе на Карповке мы рассказываем о проекте «Седьмая симфония. Партитура памяти». Мультификация памяти как послание будущим поколениям. Проект, мы со всех сторон вам его представляем, посвящен 80-летию исполнения в блокадном Ленинграде седьмой симфонии Шостаковича. И я думаю, уже того, о чем мы рассказали, в принципе, достаточно, чтобы петербуржцы, жители Ленинградской области, все слушатели Радио России, а через интернет нас слушают не только в нашей огромной стране, но и за рубежом, чтобы все слушатели Радио России представили себе масштаб того, что происходило в блокаду, если мы говорим о жизни музыкантов, о жизни людей искусства. Евгений Дмитриевич, у меня вопрос вам. Я сейчас прошу Евгения Петровского включиться в беседу заместителя художественного руководителя Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Шостаковича. Да, действительно, был перерыв в концертах оркестра радиокомитета, вы об этом уже рассказали, но тем не менее из Дома радио до возобновления концертной деятельности на площадках оркестр транслировал свои выступления на Швецию, на Англию. А для чего все это делалось и вообще каков был посыл?
Ну, вы имеете в виду трансляции на эти страны, которые да. проходили еще в 1941 году, в да. частности, и в сентябре, если я не ошибаюсь, там была трансляция на Англию, тоже 5-й Чайковского, и вот то, о чем я сказал, передача для Швеции, собственно, которая предшествовала вот этому перерыву, это самые последние числа декабря тоже 1941 года. Ну, в общем, посыл был вполне себе идеологический, показать, что город борется, страна борется. В каком-то смысле, на мой взгляд, он был идентичен и той трансляции, которая шла 9 августа, ведь концерт 9 августа не только исполнялся в зале Ленинградской филармонии, но он и транслировался. Он транслировался так же, как транслировалась премьера в Куйбышеве, он транслировался так же, как транслировалась московская премьера позднее. То есть это задача этих трансляций была показать, что город, страна, и в данном случае город не сломлен, город борется, город сопротивляется. Ну и потом, кроме этого, ведь известно, что были трансляции и через линию фронта, то есть трансляции не просто на весь мир, а трансляции вполне себе на противника.
На окопы врага.
На окопы врага, да. И, собственно, мне сейчас вспоминается о том, что, согласно воспоминаниям Элиасберга, когда он встречался с начальником комитета по делам искусств, вот как раз ленинградского, Борисом Ивановичем Загурским, собственно, с их разговора мартовского началась подготовка к возрождению оркестра, тогда Загурский буквально сказал, что, перечисляя цели, кому нужна эта музыка. Он упомянул и врага. Музыка нужна немцу. То есть идеологическая подоплека была вполне проартикулирована. Показать их врагу, что город не сломлен и город сопротивляется.
А премьеры в Лондоне и Нью-Йорке, есть ли какие-то там характерные черты, как репетировалось, как эта музыка представлялась, как она воспринималась?
Ну, у нас будет отдельная совершенно вот часть нашей экспозиции. Я уверен, что Юлия Зороховна подробнее об этом скажет.
На именно, выставке,
именно,
да?
На выставке. Вот, кстати говоря, то, что в филармонии мы проводили своими силами, извините, такое небольшое лирическое отступление, мы более скромно называли всегда экспозициями. И вот именно то, что будет сейчас, это полноценная выставка. Так вот, у нас будут уникальные документы, которые нам передали Министерство иностранных дел о том, как передавалась в Соединенные Штаты партитура, вот все эти детали передачи. Но надо ведь сказать, что исполнение Седьмой симфонии в США, оно же произвело просто фурор. И там выдающиеся дирижеры, была такой своего рода конкуренция, они бились за то, чтобы получить право первого исполнения, стать первым исполнителем в Америке этого сочинения. И, как известно, таким дирижером стал Артуро Тосканини. Но потом просто это отдельная совершенно история, с каким триумфом шествовала Седьмая симфония Шостаковича по городам Соединенных Штатов Америки.
Финальную часть нашей передачи, осталось у нас около 7 минут, я предлагаю посвятить конференции, но, Юлия, продолжите сейчас, подхватите Евгения Петровского.
Да, одним из принципиально важных и ключевых наших партнеров стал архив внешней политики Российской Федерации, это архив Министерства иностранных дел, который предоставил абсолютно уникальные, неизвестные документы, которые связаны и с исполнением Ленинградской симфонии, как уже было сказано, в Нью-Йорке и Лондоне. Тут сделали лирическое отступление. Мы же привлекаем к сотрудничеству не только Петербург и Москву, но и регионы России. И Самарская областная библиотека нашла, помимо единственной сохранившейся афиши премьеры Ленинградской симфонии, то есть, как бы мы сейчас сказали, мировой премьеры, которая состоялась в Куйбышеве, так вот только в этой библиотеке сохранилась афиша, и она тоже приедет в Петербург. Но эта библиотека предоставила газету «Британский союзник», выпускавшуюся посольством Великобритании, находившимся тоже в эвакуации в Куйбышеве, где подробнейшим образом, естественно, на русском языке, описаны сюжеты, связанные с исполнением Великобритании Седьмой симфонии, того триумфа, который она произвела. Так вот, возвращаясь к премьерам, в архиве Министерства иностранных дел сохранились документы, я бы сказала, в высшей степени победоносного и триумфального путешествия Седьмой симфонии не только по Америке и Англии, но и по другим странам. И вот этот мировой триумф отражен в переписке чиновников, в том числе высших руководителей, тогда наркомата иностранных дел. Это тоже принципиально важно. Ну и я, конечно, хочу сказать, что, кстати, из архива социально-политической истории, тоже из Москвы, приедут документы, связанные с обсуждением предстоящего присуждения Шостаковичу и голосованием на эту тему Сталинской премии. Это тоже важный штрих к портрету времени, что ли. Ну и экспонат, о котором я не могу не сказать, который приедет, это тоже очень интересный сюжет, который раскрывает и наш проект во многом. Впервые за 80 лет на берега Невы приедет подлинник партитуры, написанной самим Шостаковичем. И это та партитура, по которой дирижировал, значит, соответственно, которой пользовался Самуил Самосуд, который дирижировал оркестром Большого театра на мировой премьере в Куйбышеве. Это та партитура, которую Шостакович начал в Ленинграде, закончил в Куйбышеве и в 43-м году в Новосибирске передал музей музыки, который в Новосибирске был в эвакуации. И эта партитура при реэвакуации в Москву этого музея, естественно, поехала вместе с ним. И с тех пор а находится в Москве. И вот этот уникальный артефакт, это уникальное историческое музыкальное свидетельство, впервые за 80 лет, 9 августа, появится на пюпитре, о котором мы сегодня уже говорили, Элиасберга, в центральной части выставки на нашем проекте.
Я слушаю вас, просто не могу не откомментировать. У меня дух захватывает, как хочется оказаться скорее в Большом зале филармонии 9 августа нынешнего года. И все-таки, Юлия, финальная часть нашей беседы, давайте посвятим ее конференции. Там ведь планируется очень серьезный разговор исследователей. Цель
которую вы преследуете как организаторы?
Вы знаете, цель очень простая. Я думаю, что историческая память и культура, она выше любой политической конъюнктуры и выше забвения, что ли, да, какой-то тревожной, в том числе, повседневности. И задача конференции — говорить об этом научным, деполитизированным языком, говорить об этом полифонически, дискуссионно, и создать и в научном ключе то пространство исторической памяти, которое, безусловно, нас объединяет, несмотря ни на что. И это один из важных таких проектных, я бы сказала, сюжетов. И мы очень надеемся, что заявки еще принимаются, они принимаются до 9 июня. Я, кстати, хочу обратить внимание наших радиослушателей, что на сайте филармонии на главной странице есть баннер, который можно активировать просто кнопкой, да, мыши. И все новости, связанные с проектом, с экспонатами, с публикациями СМИ, хочу поблагодарить, пользуясь случаем, журналистов, которые очень активно подключены к освещению проекта. Новости, которые мы считаем важным доносить в течение подготовки к проекту, в разделе «Партитура памяти» на главной странице Санкт-Петербургской филармонии. Это тоже своего рода ноу-хау — вести дневник проекта. И об этом мы тоже рассказываем. Так вот, информационное письмо конференции, значит, и возможность ученым, историкам, музыковедам, музейщикам, филологам и так далее, специалистам по исторической памяти подать заявку и участвовать в конференции еще сохраняется. И судя по заявкам, я вижу, что действительно посыл воспринят правильно, и она будет, Бог даст, достаточно полифоничной.
И у меня финальный вопрос вам, Юлия Зороховна. Я читала о том, что, в принципе, по итогам этого проекта может выйти монография. И, насколько я понимаю, одно из крупнейших московских издательств этим заинтересовалось.
Ну, заинтересовались как раз несколько издательств, да. Но действительно, так сложилось исторически, что огромное количество литературы, связанной именно с музыкальной историей, сугубо музыкальной историей создания произведений, с его музыковедческим анализом, есть. Оно есть и в России, и за ее пределами. Это понятно. Хотя музыка неисчерпаема, это понятное творчество. Но. А вот исторический контекст, сюжеты, личности, личная история и коллективный портрет времени, и, конечно, оркестра или Асберга, история филармонии именно в этом ключе. История филармонии достаточно хорошо изучена, и все же эти страницы, которые вот сейчас открываются, и мы видим, как они открываются, это тоже такое неисчерпаемое. Конечно, хорошо бы показать. И филармония, это решение даже было, в общем, не мое. И для меня действительно, хотя это не первая, не вторая, не третья вообще моя книга об истории, но для меня большая честь, что выбор филармонии в данном случае пал на меня. И что, ну, помимо проекта, еще и книжное, так сказать, изложение. Это будет научная публицистика, конечно. Книга, Бог даст, появится в начале будущего года. Естественно, это большая работа. В начале будущего года, да, в издательстве «Роспен».
И мы будем надеяться, что в вашей монографии будут раскрыты судьбы каждого участника оркестра радиокомитета, который исполнял 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии 7-ю симфонию Шостаковича.
Хочу сказать, что имена участников, они известны, и на экспозиции, на выставке филармонии будет и программка, сохранившаяся 1942 года, где программка исполнения 7-й симфонии 9 августа, где перечислены все имена, не только музыкантов, но и библиотекарей, оркестра, редакторов и так далее. Это тоже важно для сохранения исторической
памяти.
Но ведь
могут возникнуть какие-то интересные истории,
безусловно,
сюжеты.
Я надеюсь, что они еще будут возникать. Это такой процесс, который живой. Так вот, я хочу сказать, что на выставке меня уже просто кто-то об этом даже спрашивал. А как вы собираетесь показать имена? Не скажу пока как, пусть пришедшие увидят 9 августа, да, но все имена участников оркестра, игравшего 9 августа 1942 года в Ленинградской филармонии 7-ю симфонию, будут точно представлены на самой экспозиции.
Благодарю всех участников сегодняшней передачи. Мы рассказывали о проекте «Седьмая симфония. Партитура памяти». Откликайтесь, пишите нам, высказывайте свои суждения, и, возможно, какие-то еще появятся новые штрихи на орбите этого проекта. Время еще есть. Сегодня в нашей студии были Юлия Кантор, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор идеи и куратор проекта «Партитура памяти», Наталья Вайнберг, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации, и Евгений Петровский, заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик.